Глава 4. Я очень не люблю чувствовать себя беспомощным, особенно беспомощным физически. Ну, например, когда именно тебя поймает старшеклассник, которого мелюзга с верхних этажей школы забросала резиновыми шариками с водой, сунет головой в полный умывальник и подержит так, приговаривая: «Не за то, что рубашку испачкал, а за то, что чистую воду зря тратите, дурни мелкие». И попробуй доказать, что вовсе не шалил, а только стоял рядом и смотрел, когда рот у тебя под водой, а старшеклассник в два раза выше и сильнее. Или когда болеешь, причем так сильно, что даже встать сил нет, и голова кружится, а температура такая высокая, что мама не дает посмотреть на градусник, только все время меняет тебе на бедрах салфетки, смоченные водой, с водкой, да еще тихонько уговаривает отца активировать медицинский пай и вызвать неотложку. А отец молчит, потому что они как раз собирались завести тебе братика или сестренку, а если истратить медицинский пай, то... А самое страшное в этой беспомощности, что ты знаешь, все усилия зря, и что ни делай, к лучшему ничего не повернется. И когда, сдерживая рыдание, объяснишь обидчику, что вовсе не бросал в него шарики с водой, а только смотрел, тебя снова сунут головой в умывальник. Как раз за то, что стоял и смотрел, а не остановил младших. И когда приедет неотложка, то температура уже упадет, будешь лежать в холодном поту слабый и со звенящей головой, а мама станет жалобно уговаривать врачей не засчитывать вызов. Все и так обошлось, а мы напугались, пока отец не велит ей прекратить унижаться. Пусть даже родители не попрекнут тебя купанием в холодной воде и простудой, все равно будешь знать, это твоя вина, что ни брата, ни сестренки не будет. Сейчас то же самое. Чемодан, в котором я сижу, это словно шредингеровский ящик. Пока я ничего не сделал, непонятно, как именно надо поступать. Может быть, закричать, чтобы спасти Наташку. Может быть, промолчать, и тогда Стась вовремя все выяснит и сам все уладит. Но стоит мне только крикнуть, и шредингеровский чемодан раскроется. И тут же выяснится, что я сделал как раз то, что не нужно, все испортил и всех подставил. А если не стану кричать, то меня тоже найдут через какое-то время. Откроют чемодан, и я узнаю, что надо было кричать, что тогда Наташку бы спасли, а Стась как-то ухитрился бы все проблемы решить. Конечно, можно сказать и так, что я просто боюсь взять на себя ответственность и хоть на что-нибудь решиться. Но я и впрямь давно убедился, что когда ты совсем беспомощен и не знаешь, как поступить, то лучше ничего не делать. Тогда вреда будет меньше. Вот если хоть какая-то уверенность есть, тогда лучше действовать. Но никакой уверенности у меня не было. Никакой. Только слова Стася: «Ничего не предпринимайте. Положитесь на меня». И я положился. Скрючился в чемодане, глотая слезы, чувствовал на себе унизительный мокрый подгузник и молчал. Чемодан уже полчаса как стоял где-то. Вокруг было тихо, про него будто забыли. Когда Стась обкладывал меня одеждой, я удачно положил руку, часы оказались прямо перед глазами, и я мог видеть время, едва-едва шевельнувшись и надавив носом кнопку подсветки. Потом послышался шорох, стук открывшейся и захлопнувшейся двери, шаркающие шаги и тихий бормочущий голос, будто человек говорил сам с собой. «Нет уж, господа хорошие, так дело не пойдет, так дела не делаются. Как же без описи на передержку вещи ставить? Заявит ваш мистер Смит, что у него бриллиант полпуда веса в чемодане лежал. И что тогда? А если у него в чемодане клетка с любимым хомячком и подохнет животина?» Голос был женский и старый. Мне сразу представилась бабушка лет 100 отроду, подрабатывающая к пенсии в камере хранения космопорта. Я едва не рассмеялся. Вот она. Неприкосновенность багажа во всей красе. Карго-мастер не рискнул посмотреть, начальник смены тоже, грузчики, и те побоялись ставить чемодан под сканер. Зато старушка, которой уже ничего не страшно, собирается вскрыть недосматриваемый багаж. Тот-то она удивится найденному хомячку. Я немного надеялся, что она ничего не сумеет сделать с замками. Все-таки там сложный электронный код, нужна специальная ключ-карта. Надеялся. Но одновременно желал того, чтобы чемодан открыли. Все лучше, чем неизвестность. Старуха погремела чем-то, потом я услышал щелчок, словно прижали металл к пластинке замка. Ну, правильно. В камере хранения должна быть электронная отмычка. Забытые чемоданы положено вскрывать. Сложный какой, осуждающе сказала старушка. Эх, напридумывали. Минута шла за минутой. Я подумал, что бич справился бы куда быстрее. Стоило подумать о нем, как бич тут же шевельнулся. Соскользнул с пояса и удобно улегся в рукаве. Только чем он мог мне помочь? Не стану же я воевать с бабкой. Или у меня нет выхода, я обязан стрелять. Додумать я не успел. Над головой щелкнул замок, и сквозь сложенные на мне тряпки ударил свет. «То ж так вещи складывает!» — продолжала возмущаться в пустоту бабушка. «Все помяли!» Я почувствовал, как ворошат, поднимают тряпки и повернул голову. Как раз вовремя, чтобы с моего лица сняли рубашку, и я увидел старушку. Ну, она была не столь старой, как я подумал, но очень и очень немолодой. Вид у нее был самый мирный, какой только можно представить. Голова повязана клетчатым платком, на носу старомодные очки, прозрачные от плохого зрения, а не от яркого света. Очки едва не упали с носа, когда бабка вздрогнула. «Боже, правый!» — еле слышно произнесла она, хватаясь за горло, будто ей перехватило дыхание. «Боже, пресвятой!» «Не шевелись!» — гаркнул я. «Хотел!» — гаркнуть. Получилось почему-то вежливо и просительно. «Не шевелитесь!» Да еще к тому же совсем тихо. «Что?» — с интересом спросила старушка. «Не шевелитесь, пожалуйста», — сказал я уже громче. Старушка перекрестилась и запричитала. «Кто ж тебя сюда засунул, малец? Что за изверг? Сейчас я полицию позову, врача! Не надо!» — крикнул я. «Стойте! Не надо никого звать!» Будь бабулька отмороженной, она бы нипочем мою просьбу не исполнила. Но она явно была нормальной. И голосить перестала, наоборот, нахмурилась и спросила. «А уж не сам ли ты, а?» «Сам», — хватаясь за соломинку, сказал я. Заерзал, пытаясь распрямиться и выбраться из чемодана, но получалось это плохо. «Хотел... на иней попасть хотел». «Пороть тебя некому», — с этими словами старуха схватила меня за плечи. Руки у нее оказались неожиданно сильные. Она легко вытащила меня из чемодана, и я, наконец-то, смог осмотреться. Не сразу, правда. Вначале подергался, распрямляясь, ноги никак не хотели двигаться, а живот сводило судорогой. Чемодан стоял на длинном, навевающем уныние металлическом столе, занимавшем угол огромной комнаты. Все остальное пространство было занято стеллажами, а на них, до самого потолка, громоздились чемоданы, сумки, пакеты, свертки, контейнеры, ящики, тубусы, рулоны, бесформенные узлы. Я увидел даже пару спортивных велосипедов со сложными внутрь рулями и педалями. Двухметровый кусок мраморной колонны, обмотанный упругими амортизирующими лентами. Игрушечный детский автомобильчик. Если поднапрячься, даже я бы смог в него сесть, особенно сейчас. Спортивную лодку. Внутри еще какие-то свертки и весла. Статую, изображающую голову мальчика с луком и стрелами. Это какой-то мифический бог, только я забыл какой. Наверное, покровитель охоты. Чего только люди не тащат с собой между звездами. «Встать можешь?» — сурово спросила старушка, подбоченясь. Она и впрямь была старой, но крепкой, и от старушечьего у нее был только платок на голове. А так она носила джинсовый комбинезон и ботинки-докеры на высокой подошве. Я попытался спрыгнуть со стола и едва не упал. Стоять можно было лишь скособочившись, словно дряхлому старику с приступом ревматизма. «Как такое можно учудить?» — продолжала возмущаться бабка. «Голова у тебя работает? Приключений захотелось? А попал бы в грузовой трюм, что дальше? А поймали бы тебя? Думаешь, поругали бы и отпустили? Знаешь, что теперь твоим родителям будет?» «Ничего не будет», — пробормотал я. «Ужасно хотелось в туалет. Да что со мной сегодня? Они умерли». Гнев старушки мигом сменился жалостью. «Господи, спаси! Да что с тобой, малец?» «Туалет тут есть?» — пробормотал я. «Идем!» Старушка помогла мне дойти до неприметной дверцы в стене. Перед тем, как нырнуть туда, я попросил как можно жалобнее. «Не говорите никому, что нашли меня. Пожалуйста. Я сейчас все вам объясню». Поколебавшись, старушка все-таки кивнула. Почему-то я ей верил и, не колеблясь больше, нырнул в туалет. Каким же удовольствием было избавиться от проклятого памперса. Я не помню, как носил подгузники в младенчестве, но тоже, наверное, мечтал отделаться от них. Когда через минуту я вышел, старушка уже поставила возле стола два стула. На одном уселась сама, на другой повелительно указала мне. «Вы никому не сказали про меня?» — спросил я на всякий случай.
«Нет. Садись и объясняй. И как тебя звать, мальчик?»
«Тикерей».
«И запомни, Тикерей, будешь врать, я тут же отволоку тебя в полицию».
Пожалуй, она могла. Я кивнул. «Я не буду врать, только поверьте, это все очень запутанно».
«Садись и говори», — строго сказала старушка.
Я сел и стал рассказывать. Вначале чистую правду. Про карьер, про родителей, про то, как я завербовался работать в потоке и удрал с планеты. Я рассказывал, старушка ойкала и причитала, а я все пытался решить, когда начать врать. Рассказать, что мы улетели на Авалон, про фагов. Да нет, нельзя, хотя почему-то очень не хотелось врать. И я начал рассказывать нашу легенду. Про то, как мы с Леоном прятались в лесу, как вернулись, как родители направили Леона и меня вместе с ним в колледж для одаренных детей. Но нас там обижали, били, смеялись, и мы ушли, стали учиться в приюте вместе с трудновоспитуемыми детьми. Но там тоже было плохо, и мы решили вообще улететь с планеты. Конечно же, на Иней, самую передовую и великую планету, родину госпожи президента. Тут я немного сбился, потому что не знал, говорить про Леона или не надо, а уж что делать с Наташкой, вообще было непонятно. Поэтому у меня получилось так, что мы втроем пробрались на космопорт, нашли оставленный без присмотра багаж, я забрался в чемодан, и меня закрыли. А удалось ли друзьям где-то спрятаться, я не знаю. Старушка молчала, терла дряблую щеку рукой, будто старалась разгладить морщины, потом сказала: «Вот что, мальчик Тикерей, сдается мне, что вначале ты говорил правду, а потом начал врать. Ну, не все было вранье, но половина точно».
«Почему?» — возмутился я и поправился. «Почему вы так думаете?»
«Я мальчишек знаю, сама четверых вырастила, о внуках, правнуках и говорить не стану. Не бывает такого, чтобы мальчишки в 12 лет удрали в лес из дома и целый месяц в дикаре играли.
Мне почти 14, заспорил я. Все равно.
Врешь ты, и врешь очень неумело. Будто затвердил наизусть, что станешь говорить». У меня от страха вспотела спина. «Ну и бабка.
Что ж ты, дура старая, делаешь? Не хочу я в тебя стрелять».
«Так что решайте, Кирей», — продолжала старушка. «Или ты честно рассказываешь, кто такой и почему забрался в багаж, или я зову полицию. Вещи-то ты из чемодана повыбрасывал, где они? А может, ты малолетний воришка, и не зря тебя держали в этом ростке?»
«Откуда вы знаете, как он назывался?» — спросил я. «Я вам про это не говорил».
Старушка покачала головой. «А чего тут не знать? Он один на всю планету. Про него и по телевидению говорят, и в газетах пишут».
Но у меня отбило всякую охоту говорить правду. Я замотал головой, встал, отошел на шаг.
«Ничего я вам не стану говорить».
«Тогда я вызываю полицию», — сказала старушка, и достала из кармана комбинезона простенький одноразовый мобильник. Я даже подумать ничего не успел, только захотел ей помешать, и бич дернулся в рукаве. Нет, он не стал стрелять, со свистом вытянулся длинной тонкой лентой и пробил насквозь хрупкий телефон, сделанный из прессованного картона.
«Не шевелитесь, а то и с вами то же самое будет», — пригрозил я.
Но старушка не думала шевелиться, только сняла очки и часто заморгала, а потом дрогнувшим голосом спросила:
«Мальчик, так ты джедай?» Мне ничего не оставалось, кроме как ответить: «Фак. Джедаи — это сказочные персонажи из средневековой мифологии». Старушка как-то вся просветлела, расслабилась и прошептала:
«Господи, неужто дождались?
Вы за императора?» — спросил я на всякий случай.
«Служу империи», — грозно отрапортовала старушка. «Я в твоем полном распоряжении, молодой человек».
Слышать про молодого человека было приятно, особенно после того, как она говорила обо мне словно о 12-летнем.
«Сюда никто не зайдет?» — спросил я. Мне, в общем, не стоит показываться. Пойдем, засуетилась старушка. Привстала, боязливо спросила. Можно шевелиться? Конечно. Я как-то сразу ей поверил. Это я так, боялся, что вы поднимете тревогу. Да я и не смог бы выстрелить, наверное.
Идем, засуетилась старушка, проворно захлопывая чемодан и ловко водружая его на ближайшую полку. Идем, идем.
За стеллажами в глубине комнаты была еще дверь, а за ней маленькая комнатка без окон, но очень уютная. Там была узкая койка, стол с простеньким компьютерным терминалом, коврик на стене, два стула. На столе рядом со старомодной пленочной клавиатурой стоял оранжевый пластиковый чайник. Я потрогал его рукой, еще горячий, чашка с остатками заварки, тарелка с печеньем. «Хочешь чаю?» — старушка заглянула мне в глаза. «Поесть или отдохнуть? Ты не стесняйся, Тикирей, говори. Кроме меня в бытовке никого не бывает. Это я порой тут и ночую, и чаи гоняю». Я и впрямь устал, но мне было, конечно же, не до сна. «Да нет, спасибо. Извините, вас как зовут?»
«Ада. Нарекли Адалаидой. Да не люблю я длинные имена. Ада, оно лучше. И ты так зови. Не надо всех этих фамилий, отчеств».
Я смутился. Как-то неудобно было звать старую женщину по имени. И она поняла мои колебания, улыбнулась. «Или зови бабой Адой. Внуки-правнуки меня так зовут. А ты мне как раз в правнуки годишься». Своих бабушек и дедушек я не помнил. Папины погибли на рудниках или умерли от болезни, я точно не знал. А мамины воспользовались правом на смерть в тот год, когда я родился. Иногда я думал, что они могли сделать это для меня, чтобы отдать моим родителям остатки своих социальных паев. Такое случалось. Многие ребята в моем классе благодаря этому и появились на свет. Но родители не хотели об этом говорить, а я боялся допытываться. Так что назвать старушку бабой Адой тоже было трудно. На первый раз трудно. «Баба Ада, мне надо посоветоваться с вами». Она закивала, усаживаясь на койку. Я сел на стул, перевел дыхание. «Я соврал, да, я не один забрался в багаж. Мои друзья тоже там». «Фаги?» — спросила старушка, часто кивая.
«Нет, они не фаги. Леон и Наташа, они обычные подростки. Да и я, если честно, не совсем фаг. Я временно привлеченный помощник».
Возмущаться моим первоначальным преувеличением баба Ада не стала, и я, ободренный, продолжил. «Настоящий фаг – это наш друг, который помогает нам бежать с планеты. Нас забросили на новый Кувейт для разведки. Но мы так ничего толком и не узнали, а нас уже раскрыли. Мы пытаемся убежать».
«В багаже?» – старушка всплеснула руками. «И девочка в багаже? А как же она в гиперканале?»
«В том-то и дело», – сказал я. «Наш друг должен был нас вытащить в каюте из чемоданов, и Наташка были в анабиоз. Но эти кретины-грузчики не нашли в корабле места и решили весь багаж поместить в грузовом трюме. А туда нет доступа из пассажирских отсеков. Если наш друг вовремя этого не узнает, то Наташка погибнет».
«А для тебя вообще места не хватило», — уточнила баба Ада. «И тебя оставили до следующего рейса».
«Ага. Такое часто бывает?»
«Случается», — старушка задумалась.
«Хорошо, что я вас встретил», — горячо сказал я. «А то я не знаю, как поступить. Я боюсь выдать фага, но его надо как-то предупредить».
«Я попробую», — просто сказала старушка. «Вот это настоящая смелость. Кто он, ваш друг?»
Я заколебался, хотя это было глупо, и баба Ада следующими словами сняла мои сомнения.
«Тот самый мистер Смит, которому принадлежат чемоданы?»
«Да», — пробормотал я, — «только он не мистер Смит, конечно. Это уже маскировка в маскировке, понимаете? Он себя выдает за одного человека, а правительство Инея называет этого человека фальшивым именем, чтобы не раскрыть случайно, кто к ним прилетел. Тут все очень запутанно».
«Понимаю», — серьезно ответила старушка. «Настоящая шпионская история. Ты посиди тут, Тикирей, а я пойду попробую связаться с твоим мистером Смитом. Что сказать, чтобы он поверил, что я от тебя?»
Я подумал. «Скажите, что теперь я пью иммуномодулятор перед новой планетой и не боюсь язвенной чумы».
Баба Ада улыбнулась.
«Хорошо, никуда не выходите, Кирей. Сюда не зайдут, я дверь заблокирую. А вот на склад заглянуть могут. Тебе не надо больше в туалет?»
«Нет», — сказал я, покраснев.
«Тогда жди. Попей чай, печеньку съешь. Это домашнее, я сама пекла». «Эх, что ж вы такое удумали, Фаги? Малых детишек в свои войны втягивать, в чемоданы прятать, оружие в руки давать. Не по-людски это, не по-людски». Качая головой, она вышла и замок в двери коротко щелкнул. Как только баба Ада исчезла, я вскочил и заметался по комнатке. Прав ли я был, раскрывшись ей? И главное, выдав Стася. Но что еще я мог поделать, чтобы спасти Наташку? Да и какая разница, признался я, что под именем мистер Смит скрывается Фак или нет? Все равно ясно, кто помог нам упаковаться в чемоданы. Ладно, с этим понятно. Но вдруг все-таки старушка меня выдаст. Может быть, надо бежать? Бич откроет замок в два счета. А куда бежать? Старушка не отмороженная, с этим мне повезло, но большинство народу вокруг — верные слуги Инны Сноу. Если баба Ада поднимет тревогу, все равно меня поймают. Если не поднимет, то и бежать не надо. Я даже засмеялся, когда понял, что от меня ничего не зависит, ничегошеньки. Какие все-таки дураки Фаги! Да с какой стати они решили, будто мы с Леоном будем им полезны? Ценной информации не получили, засветились. Да еще и Стась из-за нас рискует. Вернувшись к столу, я поболтал чайник, он был почти полный. Сполоснул единственную чашку в крошечном рукомойнике в углу бытовки. Налил себе чаю. Попробовал печенье и впрямь вкусное. Последние слова бабы Ады не выходили из головы. Что же вы такое удумали, Фаги? Фаги не дураки. Фаги кто угодно, только не дураки. Если они отправили нас с Леоном на Новый Кувейт... Значит, это было нужно. Вот только для чего? И в моей душе вдруг зашевелилась глухая, противная тоска. Я гнал ее, пытался думать о чем-то хорошем, но в голове вертелась одна и та же мысль. Фаги не дураки. Нас послали для того, чтобы контрразведка Инея нас обнаружила. Я допил чай, не чувствуя вкуса. Налил еще. Но сколько можно возиться? Где же баба Ада? Ей надо всего-то подойти к служебному терминалу, связаться с бортом яхты, стартующей к Инею, и попросить разговор с мистером Смитом. Но зачем Фагам нас подставлять? Ведь незачем же, незачем. Пользы от этого никакой, зато хлопот сколько. Высадку организовать, ценное оборудование использовать. Одна лишь ледяная капсула стоила немаленькие деньги. Ничего не понимаю. Я и впрямь еще маленький глупый ребенок. Это взрослые люди, империи и Иней, Фаги и контрразведчики играют в свои взрослые игры. А я ввязался в них, потому что Стась — хороший человек, вот и все. И сразу же тоненький противный голосок в душе прошептал: «Ты уверен, что Стась хороший?» Ведь он сам мне объяснял, что наша цивилизация очень прагматичная и жесткая. Конечно, он говорил, что это неправильно, но вдруг на самом деле он тоже так считает. Вдруг я был прав, и снова Кувейта он меня вывез только для изучения. Вот что может получиться из-за пары неосторожно сказанных слов. Я стал сомневаться в своем единственном друге, единственном взрослом друге. Со злости я так трахнул кулаком по столу, что чуть не разлил чай. Чтобы успокоиться, включил компьютер и попытался влезть в сеть. Но доступ был открыт только к портовой локалке, да и то лишь в разделе сортировки багажа. Игрушек, кроме сапера и пасьянса-косынка, которые почему-то ставят на все компьютеры, в нем тоже не было. Тогда я начал рыться в поисковой системе, решив найти багаж мистера Смита. Но система поиска была очень навороченной и оттого непонятной. С грехом пополам я смог найти списки загруженного за сегодня багажа, но тут замок в двери щелкнул. Почему-то я застеснялся своей возни с компьютером и выключил его. Вошла баба Ада. «Не смогла я связаться», — с порога сказала она. «Яхта на этапе предстартовой подготовки. Никакой связи с пассажирами. Велели через час подойти, как выйдет на промежуточную орбиту». «Через час будет поздно», — прошептал я. «Вы понимаете? Поздно!» Она покачала головой. «Ты не суетись, внучок. Твой мистер Смит — большая шишка, видать, раз уж правительство так с ним секретничает». «Большая», — признался я. Ну и потребует посадки. Скажет, к примеру, что у него приступ почечной колики, что ему к врачу срочно надо, еще что-то. И посадят? Удивился я. Это же маленький корабль, он ради таких вот господ самодуров и летает. Сядет, однажды рейсовый пассажирский сажали, из-за того, что у жены сенатора собачка помирать стала. Спасли собачку, зачем-то спросил я. Околела, но корабль посадили. Ты чаек-то попил? Да, спасибо. Баба Ада села на кровать, подперла подбородок рукой, печально посмотрела на меня. Эх, что в порту делается, всюду военные, и кадровые, и мобилизованные, совсем еще детишки. Война скоро, помяни мое слово.
Правда? — воскликнул я. Значит, начинается?
Она горько улыбнулась. Начинается? Война? Война никогда не кончается. Не было иные, с чужими грызлись, с чужими замирились, планеты стали между собой.
Войны же давно не было, — попытался возразить я.
Это большой войны не было. А понемногу, из-под тишка, она всегда идет. Флоты, конечно, друг на дружку не кидали. Тут уж император воспротивится. Это его святое право межпланетные войны устраивать. Зато по мелочам сколько угодно. Спецслужбы грызутся, магнаты интригуют, войны торговые, войны психологические, войны бактериологические. Про язвенную чуму слышал? Тоже ведь наша выдумка человеческая. Разработали на одной доброй планете, да и применили против другой, которая цены на продовольствие сбивала. А вирус-то мутировал, коров соусами истребил и взялся за людей. Чем не война?
«Не может быть!» — воскликнул я. «Язвенная чума — это мутированный вирус ящура».
«Верно, внучок, верно. Только он не сам по себе мутировал. Повышали контагиозность, вирулентность, нацеливали на людей, как на переносчиков заразы. Вот и доигрались».
«Я не знал, что спецслужбы такое делают», — признался я. «Это же очень опасно».
Баба Ада кивнула. «Постоянно война идет, уж поверь. Я здесь на всякое насмотрелась. Космопорт — место такое, слухами полнится. А вот ваши фаги... Спасайте человечество, защищайте империю. Кто же против? А вы любому богатею угождать готовы».
Я заморгал, ничего не понимая. Баба Ада удивленно уставилась на меня.
«Ох, малыш, да ты и не знал ничего.
О чем вы?»
«Так фаги, они же не на службе императора. Знаешь, они с самого начала решили, что будут служить только высшим идеалам, империи и человечеству, а не императору и человеку. Ну, дело доброе, только империя и человечество, они денег-то не платят, в отличие от императора».
«И что?» – прошептал я.
«А флот содержать надо? Надо. Воспитывать фагов надо? Надо. Раненых и больных лечить надо? Надо. Технику создавать, все эти бичи плазменные надо? Надо. А знаешь, сколько среди фагов самых обычных бюрократов? Бухгалтеров, которые расходы считают и акты о списании техники подписывают. Сколько координаторов, планировщиков, аудиторов, пресс-атташе, врачей, техников, массажистов, психологов, сантехников, связистов. Это же не группа одиночек. Это государство в государстве. Это десятки тысяч, если не сотни. Сотни фагов-боевиков. Это самая верхушечка айсберга. А все должны вкусно есть и пить, иметь хороший дом, содержать семьи, чтобы, не дай Господь, никто не сумел подкупить фага. А на одну тайную высадку на вражескую планету в капсуле из гиперстабильного льда сколько денег уходит, как ты думаешь? Хватило бы маленькую школу построить. Теперь раскинь умом, откуда брать на это деньги? Ну, какой-то доход заводы и фабрики приносит. Что-то богачи жертвуют, лотереи проходят, благотворительные подписки. Но это все капля в море. А от императора зависеть фаги не хотят. Это нарушение принципов, это срастание с властью, это коррупция и превращение в репрессивный аппарат. Что же тогда происходит?
Что? — шептом спросил я.
А тогда прилетает к фагам посол с какой-нибудь планеты и говорит: «Вы защищаете человечество, вы светлые рыцари-джедаи, спасите нашу планету от религиозных фанатиков, и мы хорошо заплатим. То есть пожертвуем денежек». Благое дело. Вот и летит группа фагов убивать духовного вождя мятежников.
Я не мог ничего сказать. Я хватал ртом воздух, задыхаясь.
«Может быть, и наоборот», — безжалостно продолжала баба Ада. «Прилетит первым посол религиозных экстремистов и скажет: «Вы защищаете человечество, вы светлые рыцари-джедаи. Спасите нашу мирную секту ненасильственной веры в божественную сущность позитрона от злобных светских властей. Мы хорошо заплатим, то есть пожертвуем денежек».
«А фаги?»
«А фаги помогают. Человечество спасать – это благородно, кто спорит. Только где найдешь столько опасностей, от которых его спасать надо? Поневоле приходится чем-то другим заниматься. Так что война, она никогда не кончается. Сейчас она просто яркая стала, всем сразу видная. А додумались бы ученые императора первые до того, как людям мозги отмораживать, что бы они сделали?»
«Не верю», — сказал я. «Не стал бы император».
«Чего не стал бы? Ну как не сделать всех людей добрее и честнее, если это возможно? Чтобы все друг другу помогали, чтобы не воровали и не убивали. Что же в этом плохого?»
«Тогда что плохого в Инее и Инне Сноу?» — вопросом ответил я.
Баба Ада вздохнула. «Не знаю, внучок. Вот и я не знаю, что тут плохого, кроме императора, что остается неудел».
«Но ведь Инея захватывает все новые и новые планеты», — сказал я. «Заставляет всех подчиняться».
«Человечество и так живет под единой властью», — ответила Баба Ада. «Вспомни средние века, когда оно было раздроблено. Война следовала за войной».
«Дело не в единой власти», — сказал я. «Главное, законна она или нет».
«Любая власть вначале бывает незаконной», — ответила Баба Ада. «Империя создана на обломках Космической Федерации, а Федерация была бунтом против власти матриархата».
«Но власть должна была выбираться честно», — сказал я. «Люди должны сами захотеть сменить правителя».
«Толпа никогда и ничего не решала сама», — ответила Баба Ада. «Толпа выбирает ту власть, которая лучше умеет заморочить мозги».
«Пусть любая власть обманывает и дает обещания», — сказал я, — «но она не отнимает способности мыслить».
«Большинство людей никогда не пользовались этой способностью», — ответила Баба Ада. «А те, кто умеет думать, что ж, они были и есть власть».
«Когда требовалось сменить власть, она менялась», — сказал я. «Вечная власть — это конец человечества».
«Вечной власти не бывает, мальчик», — ответила Баба Ада.
«Да, Федерация Инея будет править долго, но придет ее черед уступить».
«Президент Инна снова никогда и никому не отдаст власти», — сказал я. «Она же клонировала себя. Власть будет переходить от клона к клону».
«Ее клоны — самостоятельные личности», — ответила Баба Ада.
«Пусть разница между ними невелика, но она будет расти, и человечество выберет новый путь».
«Разве честно, когда один единственный человек станет раз за разом передавать власть самому себе?» — сказал я. «А шанс стать новым императором есть у каждого гражданина, пусть он даже совсем призрачный, но есть».
«Шанс оказаться клоном президента тоже есть у каждого гражданина», — ответила Баба Ада. «По всей галактике живут мужчины и женщины, мальчики и девочки с ее генетическим материалом». «С меня будто схлынуло какое-то дурманящее наваждение. Я тихо спросил: это как?»
«Дело вовсе не в клонах, не только в клонах, хотя с них все и началось. Давным-давно жил человек, решивший изменить мир, сделать его лучше и чище. Он клонировал себя, только не в мужском, а в женском облике. Ты ведь немножко знаешь генетику, мальчик?»
Я кивнул. «Да, я знал, что мужчины могут сделать себе клона женщину, а вот наоборот, никак не получится. Все из-за игр хромосомы, которой у женщины нет».
«Создать клона не так уж и сложно», — продолжала Баба Ада. «Ускоренно вырастить до взрослого состояния тоже. Труднее переписать свое сознание в чужой мозг и сохранить здравый рассудок. Но ему удалось. Может быть, повезло. Может быть, человек, решившийся на такое, и так уж немножко не в своем уме». Она улыбнулась.
«И сам он, основа, так это называется у генетиков, и его клон женщина хотели одного – сделать человечество счастливее, уничтожить навсегда войны, болезни, бедность, несправедливость, обезопасить людей от чужих. А для всего этого требовалась власть, высшая власть, понимаешь?»
«Да,
Но тут их пути разошлись. Основа – мужчина. Он хотел править тихо, незаметно, влиять на развитие мира, не будучи обременен высшей властью. Его устраивал император на земном троне. Женщина решила изменить политический строй человечества. И тогда их пути разошлись. Они поняли, что иначе им придется вступить в схватку за власть между собой. Они остались друзьями, попрощались и расстались навсегда, и пообещали друг другу победить. Мужчина продолжил свою тихую и незаметную работу. Он исследовал человеческий геном, чтобы изменить мир изнутри, сохранить оболочку империю, но наполнить ее новым человечеством. Женщина взялась за работу иначе. Это было давно, больше полувека назад. Человечество все больше и больше распространялось по галактике. Нужны были люди. И женщина стала донором. Баба Ада замялась. «Я понимаю, — пришел я ей на помощь, — я же учил генетику и знаю, что детей часто покупают в магазине, приходят и выбирают будущего ребенка по картотеке». «Именно. У женщины появилось 2000 детей по всей галактике. В разные сроки, последние, буквально 10 лет назад. И хотя это не разрешается, она сумела проследить за судьбой каждого из клонов».
«Клонов?»
«Да. Девочки были ее точными клонами. Мальчики – клонами ее основы. Они росли и в какой-то момент получали всю память своей предшественницы». Не все, конечно, только те, кто уже делал первые шаги к власти. Те, кто согласился слить сознание, принять весь опыт своей основы. И одна из этих женщин, Инна Сноу, придумала, как влиять на разум через нейрошунты, как исподволь программировать правильное поведение. «Так Инна Сноу вовсе не основа?» – прошептал я. «Какие мы дураки!» «Нет, не основа. Она действительно правит, но стратегические решения клоны принимают вместе. Если Инна Сноу погибнет, ее место займет кто-то из клонов. Так что президент Инна Сноу действительно вечно. Почти вечно».
«Понятно, почему она носит вуаль», — сказал я. «У нее бы обнаружилось столько двойников, что люди бы встревожились».
«Конечно. Спецслужбы императора сразу занялись бы теми клонами, что живут на подвластных империи планетах. Их осталось не так уж и много. Большинство ни о чем не подозревают, но все-таки зачем сдавать врагу лишние карты?»
«Инна Сноу», — сказал я.
«Инна Сноу. Алла Нейджи?»
Баба Ада улыбнулась.
«Ты умница. Имена всех клонов девочек построены по общему принципу. 4 буквы, в середине 2 согласные. Инна, Инга, Анна. Фамилия так или иначе связана со снегом. Морозовые, Зимяные, Снеговые, Метелицы, Поземкины. На всех языках мира».
«Элли», — сказал я. «Она из самых последних, верно?»
«Верно», — кивнула Баба Ада. «Элли Хлад».
«А как зовут вас?» — спросил я.
«Ада Снег?»
«Снежинская», — ответила Баба Ада.
«Когда я родилась и осознала себя... А это очень странно, внезапно ощутить себя в чужом теле, в женском теле. На улице шел сильный снег. Эдуард за руку вывел меня из лаборатории. Мы пили водку прямо под снегопадом, крепкую русскую водку, танцевали, взявшись за руки, и хохотали при мысли о своем сумасбродстве».
«Сумасбродстве?» – переспросил я.
И представил, как мужчина и женщина, которые на самом деле одно и то же, танцуют на снегу.
Жуть.
Ну, а как еще это назвать? Конечно же, сумасбродство. Я взяла себе имя Ада, созвучное с именем основы, а фамилию Горлицкий решила поменять. Ада Снег слишком уж агрессивно. Я решила стать Снежинской.
«Я убью вас», — сказал я, вытянув руку и почувствовал, что бич в рукаве давно уже готов к атаке. «Я убью вас, Ада Снежинская».
Старушка улыбнулась. «Мне куда больше нравилось, когда ты называл меня Бабой Адой».
«Перебьетесь. Вы мне не бабушка», — прошептал я.
«Конечно, не бабушка.
Я твоя основа, Тикирей Фрост».